Братья и сестры, в истории войн нередко были такие случаи, когда какое-то войско, особенно это в древности было, подходило к какому-то городу, окружало его осадою и долгое время не могло его взять, потому что стены крепкие, это жители воинственные, настроенные такие, и осада длилась долго. И очень часто выход из этого положения было следующее. Нападающее войско, оно искало реку или озеро, которое питало этот город, осажденный водою, и делали что-то, чтобы перекрыть вот этот источник воды. И после того, как им это удавалось, возможно, это уходили несколько месяцев или даже лет, такие случаи известны, когда это им удавалось, то город сдавался очень быстро, потому что без воды они существовать и жить не могли, и бороться тоже не могли. Друзья, вот для каждого христианина таким вот источником является Библия. И враг душ человеческих, сатана, он знает, что если человека оторвать от Библии, то есть от источника живой воды, от того источника, который питает нас силою, то, в общем-то, христианин, каким бы он ни был хорошим и сильным, он долго не протянет. И, друзья, и сейчас мы видим нападки сатаны очень сильные для того, чтобы действительно человека оторвать от Библии. Вот я не знаю, как ваши церкви, но вот бывает мне выслушивать такие от сестер или братьев, такие вот как бы исповедания, что я давно не читал Библию. Например, прошла неделя, а я только один раз читал Библию. Друзья, ну не скажу, что это часто, но такие случаи бывают. Когда суета какая-то, когда работа, когда детки маленькие. И бывает, что мы немножко себя от Библии отдаляем. В этом плане расскажу один пример. Смотрю, уже вечер, и немножко, чтобы мы так, немножко это... Это случай записан в книге, я не знаю, правда это или неправда, оно может быть и так, и так. Этот случай произошел очень-очень давно, несколько, может быть, ну, полторы или две, больше, чем тысячи лет назад. У одного человека, христианина, у него была жена. Эта жена была хорошая женщина, трудолюбивая, верная своему мужу. И ее полюбил один неверующий человек. И он говорит этой жене: да, живи со мной. А она была богобоязненной женщиной, и она отказалась. Он донимал ее, а в конце концов, видя, что она упорная, пошел к колдуну. И говорит: сделай что-нибудь, чтобы она была со мной. Вот. А он говорит: ничего сделать не могу. Почему? Она, говорит, христианка, и она под защитой Божией. Ну, а что ты можешь сделать? Преврати ее во что-нибудь, чтобы она перестала быть человеком. А во что, говорит, ее превратить? Он говорит: в лошадь преврати. Он говорит: не могу превратить, она тоже под защитой. А что, говорит, можешь сделать? Он говорит: я могу сделать так, чтобы люди, когда на нее смотрели, видели лошадь в ней. Она станет человеком, но кто не смотрит, будет смотреть лошадь. Ну, так он что-то сделал, друзья, и так и получилось. Вот кто на нее смотрел? Лошадь. И вот приходит муж домой, смотрит, дома лошадь стоит. Вот. И он, ну, конечно, запереживал, да? А там в этой местности жил старец один. Он был верующим человеком таким. Ну, такая это история из патристики православной, там, про святого Макария. И вот он приводит к нему свою жену. А эти братья монастырские, ну, эти монахи, которые там жили в то время тоже рядом с ним, говорят: ну, что ты лошадь ведешь к нам? А он говорит: это не лошадь, это моя жена. Привел, ну, Макарий помолился Богу, и у всех пелена спала, и все увидели, что это женщина. А потом он ей говорит, вот самая история всей истории, он ей говорит: ты, говорит, давно в церквях была? Он говорит: да я засуетилась, уже у меня столько дел, детки маленькие, столько у меня работы. Угу. А Библию давно читала? Да вот все, уже давно не читала. Угу. А давно, говорит, ты причащалась, ну, в вечере участвовала? Да тоже уже пропустила несколько раз. И он говорит: то есть ты как лошадь работаешь, и все, ничего человеческого в тебе не осталось. Библию не читаешь, на собрание не ходишь. Она говорит: ну да, ну, говорит, так тебе люди все и увидели в тебе лошадь. Я, говорит, я когда этот рассказ прочитал, жене своей прочитал. Она засмеялась и говорит: наверное, тоже во мне, говорит, все лошадь видят. Друзья, оно там смешно, но на самом деле так. Вот человек без Бога, без источника, он просто животное, согласитесь же, да? Он просто выполняет свою функцию. Я вот с одной женщиной встретился, она мать моего друга, ну, детства, мы вместе учились. Он же пожилая женщина, я говорю: как ваши дела? Она говорит: знаешь как, живу как в бетономешалке. Я говорю: как это? Она говорит: все серое, тяжелое и однообразное. То есть человека человеком делает Бог. Без Бога человек становится животным. Ну, может быть, высокообразованным только, если, да, отличие такое. Друзья, а Бог с нами разговаривает через Библию. И поэтому, если сатане удается нас от Библии оторвать, то фактически мы превращаемся в такое серое, такое у нас получается жизнь такая серая. А Библия наполняет нас смыслом, Библия наполняет нас вдохновением. Друзья, когда нам тяжело, мы в Библии черпаем утешение. Когда мы ошибаемся, мы в Библии черпаем обличение. Да? Когда мы не знаем, как поступить, в Библии мы черпаем наставление. Друзья, Священное Писание – это та книга, которая бесценная и которая для нас очень важна. И поэтому вот курс, который мы с вами будем эту неделю изучать, он называется «Как правильно читать Библию». Дело в том, что Библия-то сейчас она очень распространенная, и она есть почти у всех и в нескольких экземплярах. Но правильно ее понимать не все могут. Вот я помню, был на одном благовестии, мы прошли по деревне, раздали всем Евангелие, а потом в этот же день я проходил, или на следующий день опять мы это по деревне проходили, и я встретил людей, которым вчера подарил Библию или Евангелие. Я говорю, вы почитали? Он говорит, я почитал, но я ничего не понимаю. Я говорю, а как там можно не понять? Там же все просто. Он говорит, ничего не понятно. Ну, я открываю Иоанна 3,16, читаю. «Ибо так возлюбил Бог мир». Вам понятно? Понятно. «Что отдал Сына Своего Единородного». Понятно? Понятно. И мы прочитали до конца. Все понятно? Он говорит, все понятно. Он говорит, а сам читал? Непонятно. Друзья, вот есть люди, которые не понимают. Как бы Бог вот для них еще скрыт. Библия для них закрыта. Вот, например, даже хорошие люди. Это не обязательно, что это плохие люди. Вот хорошие люди. Кто может вспомнить пример хорошего очень человека, который читал Библию и ничего не понимал? Ефиоплянин, да? Вот, помните такой был? Он ехал из Иерусалима, где он был на поклонении, он читал пророк Исаию и ничего не понимал. Кстати, у ефиоплянина мы можем научиться одному хорошему уроку. Вопрос, братья, как и сестры, как часто вы читаете то, чего вы не понимаете? Вот одна мне сестра говорит, я, говорит, книгу чисел Левит пропускаю, я ничего там не понимаю. Зачем эти перечисления? Я не понимаю. Друзья, ефиоплянин не понимал, а читал. Хороший пример? Друзья, и вот человека усердного, который, это мы потом еще будем говорить, человека усердного, который, может быть, даже и не понимает, но продолжает читать, Бог награждает тем, что придет тот, кто ему объяснит обязательно, и он будет радоваться тому, что слово понял. Друзья, то есть мы с вами, даже если мы что-то не понимаем, должны продолжать читать. И очень важно, друзья, чтобы мы правильно читали, чтобы нам правильно понимать. Друзья, в основании нашей, как бы, наших бесед, самая важная такая, как бы, мысль, которую я хотел отметить, почему нам важно читать. Книга Евреям или послание к Евреям, 4 глава. Там есть 12 стих. Друзья, там в этом 12, это 12 стих, у меня такой план, чтобы когда эта неделя закончится, чтобы мы этот 12 стих все вместе знали наизусть. Хорошо будет? Так, итак, вот первое домашнее задание. Евреям 4:12 выучить наизусть. И касается и детей тоже, всех. Выучишь наизусть? И Андрюшка выучит, да? Хорошо, да. Давайте. Евреям 4:12. Евреям 4:12. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Знакомый текст? Знакомый. Ну, значит, легче будет выучить наизусть. И хотел обратить внимание на первые слова. «Ибо Слово Божие живо и действенно». Друзья, почему нам так важно правильно понимать Слово Божие? Потому что оно действует. Оно приносит плод. Вот когда проповедник проповедует, хочется, чтобы его проповедь достигла сердец. Чтобы люди каялись, чтобы они исправлялись, чтобы изменялись. Друзья, а какое слово будет действовать? Божье Слово. Если проповедник прочитал Слово Божие и передал его, оно будет действовать. Григорий Васильевич Костюченко рассказал такой пример. На братском общении он говорит, братья, мы очень часто недооцениваем силу Слова Божьего. Вот говорит, в семье. Вот говорит, я так делал всегда. Вот говорит, хочу жене что-то сказать. Вот она в чем-то не права. Хочу ей что-то сказать. Но понимаю, что начну говорить, она может меня не понять. Такая сложная мысль, или тонкая мысль. Или буду говорить, она подумает, что я обвиняю или придираюсь. И я не знаю, как это сделать. Иногда, говорит, простые вещи скажешь, и нормально. А вот, говорит, иногда бывает, ну, чувствуешь, что скажешь, и хуже будет. А исправить надо. И, говорит, я несколько раз так делал. Говорит, я утром помолюсь, говорю, Господи, ты сам ей скажи. Я вот буду говорить, а ты сам ей скажи. И, говорит, ничего я не говорю. А вечером открываю Священное Писание и не думаю, что вот этот текст я ей специально ей буду говорить. Просто читаю по плану. И вдруг, говорит, вечером ставим на колени, после этого чтения ставим на колени, она молится: «Господи, прости меня за то, что я вот так и так поступала». Бог ей сказал. Друзья, кто подействовал? Слово Божие. Слово Божие живо и действенно. Человек может сказать 1000 слов, но они мертвые, ни одно слово не действует. А Бог сказал одно слово, и оно действует. Друзья, представляете, у нас с вами есть вот в руках целая книга действующих слов. Слова, которые могут производить изменения, которые могут давать жизнь, которые могут чудеса творить. Вот эти слова, они могут чудеса творить. Вот однажды я приехал в одно такое село, это просто какая-то глухомань. Я думал, что таких сел больше не существует. И там такая маленькая-маленькая такой домик стоит. И в этом домике живет одна женщина. Она, ну, выпивает, пьяница, можно сказать, такая. Домик очень грязный. Пропахнувший такой домик, знаете. И вот мы зашли к ней с одним мальчиком, кстати, тоже Андрюшка, кстати, зовут. Вот зашли. И он мне тогда, когда заходит, он мне говорит: «Зачем ты меня в сарай ведешь?» Тут он подумал, что это сарай. И там на кровати женщина лежит. Мы стали свидетельствовать. Потом другие братья свидетельствуют. И в конце концов она покаялась. Вот она покаялась. Мы однажды, потом через месяца два приехали опять вот к ней посетить ее. Она уже в домике, такой же домик плохой, это, но уже чистенький такой, аккуратненький. Бедный, но все хорошо там. Она сама такая пригожая, в косыночке сидит. Вот. И, значит, подействовало Слово Божие, да? Подействовало. И я говорю: давайте мы с вами помолимся, почитаем. И тут приходит ее соседка. А соседка такая ярая противница. И она начинает на нас кричать: «Да что это, ну, сектанты развелись, баптисты понаехали всякие». И не дает. И я начинаю беседовать с этой женщиной, ну, которая уверовала. А она не дает. Начинает кричать. Я говорю: «Ну давайте споем. Не буду я ваши слушать баптистские песни». И не уходит, и мешает, и ни слова нет, и не знает, что делать. И я думаю внутри себя: «Господи, что сделать-то?» И мне мысль: «Слово Божие». Я говорю: «Хорошо, женщина, давайте, я обещаю вам так. Я слова своего не скажу, ни одного. Я просто прочитаю из Библии. Покажи вашу Библию». Ну, я даю Библию, там написано синодальный перевод. Все нормально, читай. Я говорю: «Вы же против Слова Божьего не пойдете?» «Не, я против Слова Божьего не пойду». «Читай». Я говорю: «Но только ты обещал, ты ничего проповедовать не будешь». «Ничего не буду проповедовать, только буду читать». «Читай». И вот я стал читать. И, друзья, я прочитал глав 10, наверное. Ну, может, не помню, ну, 6. Ну, много прочитал. Читал, читал, дошел до страданий Христа, про страдания. Она слушала внимательно, слушала. Я глав 6 прочитал или 7, не помню точно. Она говорит: «Ну, спойте, спойте». Мы спели, она говорит: «Ну, что вы там хотели сказать?» Мы сказали. Друзья, Слово Божие, оно живо. И еще один пример такой скажу. Я, ну, всегда занимался с детьми, до сих пор занимаюсь с детьми, мне это очень нравится служение, в лагеря детские ездию. И вот дети всегда просят, чтобы мы им читали, рассказывали, начали рассказывать, да? Это целая такая беда вот родителей, потому что все рассказы кончились, но сочинять у нас уже нету во фантазии, и вот надо какие-то рассказы. И вот тоже какой-то 6-й, может быть, или 5-й день лагеря, уже не знаю, что им рассказать вечером. И вдруг я думаю такую мысль: а да, я им просто прочитаю из Библии. Открыл царств и начал читать. Братья и сестры, я давно не видел такого внимания. Они так внимательно меня слушали. Утром проснулись, говорят: «Продолжай читать». Друзья, я понял, что Слово действует. Слово Божие действует. Ну и масса других можно примеров приводить. Друзья, когда сатана искушал Христа, какой действенный способ против искушения? Слово Божие, да? Слово Божие. Но проблема в чем, друзья? В том, что хотя мы имеем его здесь, мы не всегда его правильно можем понять и правильно применить. Не всегда. Друзья, если у человека есть меч, это не означает, что он умеет с ним сражаться. Этим мечом он может себе голову отрубить, да, если так постарается. Друзья, и вот поэтому нам необходимо не только иметь этот текст Писания, но нам необходимо еще и правильно его читать. Правильно его понимать, чтобы нам его не исказить. Вот в древности закон Божий переписывали, ну, с помощью трости. Трость, знаете, такая, да? Вот макали и переписывали. И вот есть такой текст в Священном Писании, написано, что вы имеете закон Божий, но трость скорописца, то есть трость того, кто переписывает, превращает его в ложь. Оказывается, вот есть закон Божий, а человек, который переписывал, он вложил в этот закон свои мысли. И, вложив в закон свои мысли, превратил его в ложь. Хотя основа библейская, а уже на выходе получилась не библейская. Друзья, бывает так же и у нас с вами. Вот у нас есть Слово Божие, и мы говорим, мы на истинном пути, потому что мы на Слове Божьем опираемся, на Слово Божие, Слово Божие для нас самое важное. Но когда мы его говорим, передаем, далеко не всегда мы передаем его верно, потому что сами иногда не понимаем его верно. Или искажаем его в пути, пока передаем. Апостол Павел говорит, что мы не искажаем Слово Божие, как некоторые, как прочие, но проповедуем чисто и там искренне пред Богом. Друзья, очень важно нам передавать то слово, которое Бог сказал. Вот я вам приведу такой пример, а потом уже пойдем к слайдам. Представьте себе, идет война. Вот, мальчики, представьте, война идет. Царь. И у царя есть войско там далеко, и ему надо приказ отдать этому войску. Ну, сотовой связи нет на войне, тогда еще в древности, да? И вот он выбирает себе посла или того, кто, гонца, который донесет весть. И гонец выслушивает царя. Царь ему говорит, запомнил, хорошо, запомнил, все, записывать нельзя, потому что мало ли враги поймают, заберут, да? И вот он должен передать ему устно. И вот этот гонец идет. Он мерзнет по дороге, дождь льется, он промок, голодный, холодный, там по болотам пролез, на него дикие звери нападали, он от них у всех убежал, и вот кое-как, вот полуживой, еле-еле-еле он дополз до этого места, где вот войско, и там военачальник. Может быть, даже несколько дней прошло, как он это опасности все эти претерпел. И потом военачальник спрашивает, ну что тебе сказал царь? А гонец забыл. Ну или сказал, все сказал, что сказал царь, но забыл, в какую сторону поворачивать, направо или налево. Или, например, время перепутал, вместо 5 утра сказал 5 вечера. Ну, что-то напутал. Друзья, когда дело кончится, вот я хотел вас, мальчик, спросить, будет ли похвала этому гонцу или нет? А почему нет? Но он скажет, я же старался, я столько трудов претерпел, я ногу свою поранил, я там чуть не замерз насмерть, за мной враги бежали, там стрелы в меня стреляли, я столько геройства претерпел, мне медаль надо. А ему скажут, ну ты все это сделал, но самого главного ты не сделал. А самое главное, это верно передать слово царя. Друзья, вот так и в притче написано, что для посылающего очень приятен тот посол, который верно передает слово. Это самое важное. И вот представьте, что мы с вами, вот мы с вами все, мы проповедники Евангелия, мы выходим на улицу и людям слово рассказываем. И вот это слово, оно у нас есть, потом мы его читаем, а потом мы его из уст передаем. И как часто бывает, что мы как испорченный телефон, передаем не то, что прочитали, да, совсем другое. Ну и самый последний пример расскажу, потом перейдем. Однажды мы едем, за рулем я еду, и сзади меня сидит сестра из нашей церкви, и рядом с ней одна женщина, ну, из лжеучения. И вы знаете, такой разговор, ну, я их везу какое-то время, ну, минут 20, наверное. И такой разговор, наша сестра спрашивает эту женщину, ну, они, видать, подруги такие, ну, соседки какие-то, знакомы давно. Она спрашивает, наша сестра, скажи, пожалуйста, а вот в вашей церкви пастырь зарплату получает или нет? Она говорит, получает. А вот в истине так не бывает. Ну, наша сестра что там придумывает. И вот, а в вашей церкви как? Так, а вот у нас не так. И вот весь разговор, минут 20 такой. Потом я подвез на остановку, эту женщину высадил, а наша сестра дальше с нами продолжает ехать, со мной. И она мне говорит, Денис, ты знаешь, вот я ей уже 4-й год свидетельствую, а она никак не кается. И я ей говорю, сестра, вот я послушал ваш разговор, и вот мне интересно, какое слово из вашего разговора живо и действенно и должно было заставить ее покаяться? Ну, слово о пенсиях, может быть, или слово, например, о устройстве. Вот о чем вы говорили таком, чтобы побудило ее покаяться? Друзья, и я подозреваю, что эта сестра 4 года беседует с ней, но за все эти 4 года, возможно, не было ни сказано ни разу слова Божьего. Было сказано много слов человеческих, много слов, может быть, хороших и правильных, но ни разу не было сказано слова Божьего. Вы понимаете эту разницу, да? И еще один самый последний пример. Точнее, это не пример, а мысль такая. Когда я провожу беседы с братьями о проповедовании, я задаю такой вопрос. Вот мальчикам задам вопрос. Вот вы же будучи проповедники все, да? Такой вопрос. Какую тему можно избрать, когда брат выходит за кафедру проповедовать? Какую тему можно избрать? Вот, или точнее, какая тема достойна, чтобы проповедовать на кафедре? Вот я братьев спрашиваю, но сейчас вам подсказку сделают. И братья говорят, тема должна быть правдивой. Должна быть тема правдивой? Можно с кафедры ложь проповедовать? Нельзя. Правдивой должна быть. Хорошо. А еще какая должна быть тема? Актуальный. То есть надо проводить то, что касается нашей жизни. Потом перечитаю. Тема должна быть полезной. Должна быть полезной тема, да? Правдивой, актуальной, полезной, понятной, ну и так другое. Я говорю, хорошо, вот такая тема. Нужно по утрам чистить зубы. Нужно? Нужно. Она полезная? Тема полезная или нет? Очень полезная. Кто скажет, что она не полезная? Полезная. Она правдивая? Правдивая. Она актуальная? Ну, для очень многих она актуальная, да? Ну что, можно ее проповедовать с кафедры или нет? Но она правдивая, актуальная, полезная, но очень назидательная. Очень назидательная. Попробуй не почистить зубы. Очень назидательная. Друзья, да, у Андрюшечки, ты молодец. Друзья, он говорит, но ее нету в Слове Божьем. Друзья, если бы на страницах Священного Писания где-то было бы написано, надо чистить зубы, значит, можно было бы об этом проповедовать. А так как нигде не написано, то тема полезная, правдивая, актуальная, нужная. Но за кафедру говорить нельзя. Согласны? Потому что она не является Словом Божьим. Вот это очень важная мысль, друзья, чтобы нам в первую очередь понять, что Слово Божие – это не наше Слово. Оно записано в Священном Писании, и наша с вами задача – оттуда взять это Слово, чтобы мы поняли, что именно Бог хочет сказать. Вон, я слышал такую проповедь, ну, немножко перейдем на гомилетику, то есть учение о проповеди, короткая мысль. Слышал такую проповедь. Брат прочитал стих, «Ибо так говорит Господь». И начал проповедовать о том, что Господь говорит, и так далее, и так далее, друзья. И вот он прочитал, так говорит Господь. А что же сказал Господь? Мы так и не услышали. Друзья, это тоже получается проповедь не по Слову Божьему. И это слово не будет иметь успеха, потому что нету слова, которое живо и действенно. Он не сказал ничего плохого. Он сказал всю правду и, может быть, даже полезно, но не Слово Божие. Понимаете разницу? Вот, друзья, к этому идем. Ну и предмет, который на курсах мы преподаем, вот который касается изучения Слова Божьего, он называется герменевтика. Но вам я решил его в упрощенной форме преподать и назвал его «Как правильно читать Библию». Что такое герменевтика? Это такая наука, которая позволяет нам, читая текст, понять замысел автора. Понять, что же там написано. Друзья, ну, другими словами, как правильно читать Библию, или как правильно ее понять. Давайте мы вначале, друзья, прежде чем к этому разделу перейдем, мы посмотрим с вами на вообще Библию. Да. Вообще герменевтика – это абсолютно светское слово, оно не касается, вот вообще герменевтика, оно происходит от слова Бога, ну, греческий Бог Гермес был такой. Ну, в греческой мифологии. Его задача была услышать, что сказал Зевс, а потом людям передать. Чтобы не Зевс сказал людям лично, а вот это. То есть Гермес, он был тот, кто объяснял людям волю богов. И оттуда взяли это слово, герменевтика. Ее эту науку изучают даже не в библейских институтах. Например, человек-египтолог. Ему достался египетский текст какой-нибудь. Ему надо убедиться, что он, читая его, правильно его понимает. Вот герменевтика – это набор инструментов, который позволяет правильно понять текст. Вот мы подходим к машине, вот мальчики там или братья подходят к машине, надо открутить колесо. Для того, чтобы открутить колесо, есть инструменты. Вот то же самое, чтобы нам правильно понять текст, есть определенные инструменты. Но мы с вами изучаем не общую герменевтику, а библейскую герменевтику. То есть герменевтику, которая позволяет правильно понять Библию. И вы знаете, пользуясь этими инструментами, вы научитесь отвечать на сложный вопрос. Например, что такое крещение для мертвых? Хотите узнать, что такое крещение для мертвых? Только на основании Библии, без всяких справочников. Вот научитесь. Друзья, очень сложные тексты вы научитесь понимать, если сможете овладеть этой наукой, такой герменевтикой называется. Такая немножко реклама герменевтики. Друзья, но прежде чем мы герменевтики подойдем непосредственно, давайте мы посмотрим на саму книгу Библию. Вот книга Библия, она очень уникальная. Так, что такое уникальное, мальчики? Дети? Девочки, кто-то? Уникальное. Что такое уникальное? Не, ну вы же, ну да, понятно. Братья и сестры, почему я детям вас задаю вопрос? Я хочу, вам, чтобы вы увидели проблему. Иногда мы с вами, взрослые, употребляем слова, которые нам кажутся очень понятными. Я спрашиваю детей, и они, видите, не знают. Я один мальчик баловался на собрании. Я говорю, слушай, ну неужели тебе не интересно, что проповедник проповедует? Ну послушай. Он так напрягся, слушал минут пять. Потом говорит, Денис, я ничего не понимаю. ну, я понимаю, как ему трудно не баловаться. Друзья, вот кто такой уникальный? Вот, дети, запомните, уникальный – это означает не похожий ни на что. Такого больше нету. Уникальный, что такого больше нету. Вот наша книга Библии, она уникальная. Такой книги больше нету. Есть очень много книг, есть сотни тысяч, есть миллионы книг, но такой книги нету. А теперь вопрос, а чем же наша Библия отличается от всех остальных книг, которые есть на свете? Потому что она уникальная, молодец. Да. Крокодил зеленый, потому что зеленого цвета. Друзья, давайте дальше. Она уникальная, много признаков есть, очень много признаков. Вот на следующем слайде мы посмотрим на эти признаки. Так. Друзья, вот они признаки. Она уникальна тем, что она целостна. То есть она является одним целым. Об этом мы скажем чуть попозже. Братья и сестры, вы можете записывать. А если хотите, я потом могу вам оставить эти слайды, в смысле распечатать, и вы можете забрать их с собой в конце недели. Вот об этой целостности мы поговорим чуть-чуть попозже на следующем слайде, поэтому я сейчас останавливаться не буду. Друзья, книга Библия уникальна тем, то есть отличается от всех остальных книг в мире тем, что она больше всего переводов имеет. То есть, по-моему, еженедельно появляется или ежемесячно появляется новый перевод Библии на какой-то язык. Написано в Библии, что когда Слово Божие будет проповедано во всех народах, тогда придет конец. Сейчас, друзья, Библия переведена почти на 200 языков. Хотя это языков, не считая диалектов и не считая различных таких вот, ну, таких языковых групп. А всего общее количество языков, там чуть больше 200, по-моему. Когда вот все будет переведено, я думаю, что тогда уже скоро и конец. Ни одна книга мира не имеет столько количества переводов. Друзья, очень огромное количество, ну, так нельзя говорить, конечно, очень огромное количество, просто огромное количество древнейших источников. То есть до нас дошли самые древние источники, по которым мы можем смотреть, читать Библию. Вот, например, книги Тацита, историка римского, да, или книги Вергилия, или книги каких-то древних авторов, они не дошли до нас. Мы их знаем потому, что их цитируют другие авторы. Или мы знаем по изданиям, которые выдержали уже несколько изданий, и вот до нас они дошли. А Библия имеет такое количество древних источников, что нам не дает, ну как бы Бог нас хранит, ну хранит нашу, как бы сказать, уверенность, что она, ну, сохранила свою, вот как бы сказать, правдивость. Вот слышали такое слово «кумранские свитки»? Слышали, да? Вот я сейчас вам покажу вот эту местность, вот эта местность, это Кумран. И вот тут пещерки такие всякие. И вот в 1947 году в пустынной местности Вади Кумрана называется, около Мертвого моря, был такой человек, его звали Мухаммед Эд-Диб, юноша, бедуин, который там пас, чего-то он там пас, коз. И вот у него заблудилась коза. И он пошел эту козу искать. И когда он пошел за ней искать, то его внимание привлекло одно отверстие в скале. Он туда бросил камушек и услышал, что камушек упал и что-то разбилось. И когда он спустился вниз туда, через некоторое время, он нашел там несколько кувшинов. И когда эти кувшины раскрылись, то в этих кувшинах оказались свитки. То есть книги, которые в древности, они не так вот делались, как сейчас, а в таких свитках. И эти свитки содержали очень древние книги Священного Писания. Книги пророка Исаии, некоторые другие книги. И, друзья, это было такое феноменальное открытие. Это было для историков, для тех, кто занимается вот письменностью и Библией в том числе. Это был такой момент, один историк пишет, мир замер. Почему замер? Потому что именно сейчас решался вопрос, Библия, которую мы с вами имеем, и можно ли мы гарантировать, что она такая же, как было тысячи лет назад, 2000 лет назад и больше. Друзья, вот свитки, которые были найдены, они датируются 2000-летней давностью. И если теперь их сравнить, и вдруг окажется, что они не совпадают, тогда можно сказать, что наша Библия, она не истина. Друзья, и в общем-то я скажу, что я думаю, что в то время у многих христиан, ну, немножко дух, наверное, замер, потому что сейчас скажут, что не совпадает, и все тогда. Значит, Библия не истина. Но когда оказалось, что свитки совпадают с текстом современной Библии, друзья, то тогда весь мир облегченно вздохнул христианский, а критики библейские, они были посрамлены в том плане, что наше Священное Писание, Бог, заботливый Бог, Он сохранил нашу Библию неизменно. И мы можем быть уверены, что то, что мы с вами читаем, оно соответствует тому, что писали апостолы или писали пророки. Бог свою руку держит, и Бог своей рукою сохранил Священное Писание. Поэтому вот еще один признак, да, это неизменность, основанная на тех древних источниках, о которых мы говорили. Тогда какое еще уникальное такое, отличное от всех качеств такой Библии? Это количество изданий. Друзья, огромнейшее количество изданий. Библия – это самая издаваемая книга в мире. Друзья, на памятнике Кириллу и Мефодию в Москве какая Библия? Вернее, какая книга открыта у них? Деяния апостолов. Друзья, Гутенберг первую, это выпустил? Это Библия была, да? То есть, друзья, даже само начало книгопечатания, оно положилось через, первой книгой была Библия. И до сих пор Библия издается огромными тиражами. Это исполнение Слова Божьего, что оно будет проповедано до края земли. Друзья, еще вопрос. Мы сейчас быстренько проходим, я думаю, что здесь все понятно. Какая книга имеет такую же актуальность, как и сейчас? Вот возьмите книгу, которая была написана 500 лет назад. Она может быть интересной, но вряд ли она будет актуальной на данный момент. Вот по медицине, по технике, даже по любой науке. Какая книга, по психологии, там все что угодно. Какая книга может сохранить свою полезность, больше, чем 200 лет, например? Ну, нет таких книг, да? Издание второе, как я видел одну книгу, написано, книга такая... Как убирать парашют, или как упаковывать парашют. Издание второе исправленное, да? То есть вот, кто-то уже попробовал, не работает. Вот, исправленное издание сделали. Да, то есть книги, они теряют свою ценность, их переиздают. Друзья, только Библия на протяжении нескольких тысяч лет, она сохраняет свою актуальность. Друзья, самое большое влияние на мир. Друзья, на литературу, искусство, на все мировоззрение. Вот сейчас говорят в Европе. Это общечеловеческие ценности. Например, какие общечеловеческие ценности? Любить детей. Заботиться о брошенных детях. Это общечеловеческая ценность или нет? Вот если мать бросила своего ребенка, мы скажем, это плохая мать. Ее в мире осудят. Друзья, например, если взять Древний Рим, когда ребенок рождался, то ребенка приносили к отцу, ложили его на пол, отец смотрел на этого ребенка. И если он его не брал на руки, то есть не признавал его своим, этого ребенка могли просто выкинуть в окно. Это считалось нормальным. И Цицерон, он защищает эту практику, считает, что так должно быть, так правильно. Друзья, но Библия, она меняет, мир меняет. Ученые, вот эти, которые занимаются народами, они заметили, что там, где Слово Божие не проповедовалось, вот библейское, друзья, вот народы Крайнего Севера, народы, там Китай и Индии и так далее. Друзья, эти народы, имеющие... то есть там, где нет библейского такого влияния, это народы, имеющие самые тяжелые и самые печальные традиции. Друзья, кто-то скажет, Китай без Библии развился, они там бумагу изобрели и так далее. Друзья, возможно так. Но их традиции жизни, их отношение к людям и так далее, друзья, это то, что просто вселяет в ужас. И только те страны, которые оказали библейское влияние на себя, друзья, эти страны действительно, где уважение к человеку, иногда нас обвиняют в том, что христианство, оно унижает женщину. Говорят, что вы к женщине, женщина равноправие и так далее, а вы, говорит, женщину унижаете. Друзья, христианство возвысило женщину. До христианства женщина во всех народах, это бесплатное приложение к мужчине. То есть она делает самый тяжелый труд. Она все самое трудное делает, друзья. Это такое, если даже в некоторых странах, в арабских странах, за убийство женщины даже наказания нету. Потому что это, что это такое за наказание? Женщину убил, подумаешь там. Вот. Да.
А вот Коран имеет же актуальность, Коран.
Коран, как раз я не согласен, какую актуальность имеет. Друзья, в Коране Ну, я не специалист по мусульманству, не специалист, и по Корану тоже. Хотя пытался его читать, но далеко не смог. Поэтому я не могу сказать. Но, в общем, друзья, вот современные вот эти вот террористы, которые мусульманские, да, они же проповедуют истинный Коран. То есть тот Коран, который действительно... Ну, вот, кто же добавлять хотел? Мне показалось, как-то мысль добавилась хорошая. Друзья, то есть... Они проповедуют то, что именно в Коране написано, как вот надо поступать с нечестивыми и так далее, и так далее. А современные мусульманские богословы, они понимают, что это не может быть сейчас. И они говорят, ну, это Коран не так надо понимать и так далее. И уже, друзья, актуальность Корана тоже понимают, так, не такая великая, как это было, например, в то время. Друзья, только Библия, вот недавно буквально один брат говорит, но он трудится в том, что семейные беседы проводит много. И он говорит, и мне попалась одна книга по психологии семейной жизни. Наверное, самый лучший труд по психологии семейной жизни, который он видел. Такой толстый и очень основанный такой. Ну, кстати, люди написали, ученые-психологи. Друзья, почти половина советов основана на Библии. Почти половина советов. Вот уезжая сюда, мне позвонил один брат из города Тимошевска. Говорит, мне, говорит, позвонили с газеты. И, говорит, попросили написать статью, как вот представителю верующих. Говорит, что вы можете посоветовать, чтобы сохранить семейные отношения? Чтобы разводов очень много. Что сделать, чтобы сохранить жизнь? Он мне звонит, чтобы я помог ему эту статью написать. Друзья, то есть смотрите, люди понимают, что ответ, где счастье, ответ, где счастье семейной жизни, ответ, как воспитывать детей. Вот все эти ответы, они находятся в Библии. И даже психологи мирские, они это понимают. Больше даже они в Бога не верят, но они понимают, что именно Библия советует вот то, что правильно. То есть актуальность. Вернее, самое большое влияние на мир. Друзья, никакая книга не выдержала столько нападок на себя, как Библия. Друзья, сколько раз ее хоронили, Библию, да? Во Франции даже устроили похороны Библии. Она пережила всех своих этих гробовщиков. Вот, и так далее. Друзья, сколько людей говорили о том, что Библия – это книга, которая через несколько лет перестанет существовать, эта книга не актуальная, и так далее, друзья, а она живет и живет. Сколько раз были попытки изничтожить полностью Библию, даже вот в Советском Союзе было же такое, да, когда Библию невозможно достать было и купить, а Библия пережила и Советский Союз, и так далее. Друзья, то есть Библия – это книга, которая выдержала больше всех нападок на себя. Друзья, Библия, только одна Библия содержит пророчества, которые сбывались. Вот иногда говорят про пророчество Нострадамуса, да? Друзья, ну я как-то решил посмотреть. Ну, из них часть пророчеств, знаете, почему сбываются? Потому что их можно трактовать как угодно. Вот как угодно. То есть там настолько расплывчатые формулировки, что из них можно сделать все, что угодно. Друзья, я не знаю ни одной книги, в мире ни одной, где было бы конкретно сказано вот так. Будет вот так, вот так, вот так и вот так. Конкретно. Без всяких там, знаете, с севера на юг неожиданно придет то, что, например, и вообще ничего не понятно. Как трактовать как угодно можно. Друзья, в этом году сколько раз нам обещали конец света? Мы сидим на семинаре с одним братом в мае месяце. Вот. А я говорю, Сан Саныч, вы знаете, что сегодня конец света? А он говорит, да с этим семинаром все пропустим, как обычно, говорит. Друзья, сейчас с Ростова самолет прилетел в Москву, опоздал на 40 минут, вылетел на 40 минут позже, а стыковочный рейс сюда, в Мурманск, через час, то есть получается всего 20 минут. И когда самолет приземлился, я бегом, а там меня уже ждали, там пока летел самолет, позвонили в аэропорт, сказали, что вот пассажир транзитный, и ждали меня. Хотя уже все, рейс, как бы регистрация завершена, уже все. И мне пришлось бегом, то есть мне дали посадочный талон, и я бегом бегу. Вот, прибежал автобус, который нас в самолет увозит, захожу в этот автобус, люди меня ждут, и один мужчина говорит, слава богу, что ты пришел. Я говорю, я не виноват, самолет задержался, объясняю, он говорит, ладно, скоро 21 декабря, покаешься. 21 декабря. Я говорю, а почему 21 декабря? Он говорит, конец света. Друзья, ну я обычно такие случаи, знаете, как отвечаю? Я говорю, ну я готов, конец света, я готов. А вы, говорю. Друзья, ну к чему? Вот как вы думаете, 21 декабря будет конец света? Как ты думаешь? Нет. А знаете почему? Потому что написано, не знают ни дня, ни часа. Друзья, сколько раз нам обещали конец света? Масса раз. Друзья, только Библия, она говорит о тех пророчествах, которые действительно сбываются. Вот у меня есть подборка сбывающихся пророчеств. Вот, например, было пророчество такое про Тир.
В древности про него было написано так, что... Я сейчас прочитаю, друзья. Это книга... Третья книга Царств, 5 глава. Книга Иезекииль, 26 глава, 3 стих, 4-12. Написано так. Иезекииль пишет. «Так говорит Господь Бог. Вот я на тебя, Тир, подниму на тебя многие народы, как море поднимает волны свою, и разобьют стены Тира, и разрушат башни его, и вымету из него прах его, и сделаю его голую скалою, и камни твои, и дерева твои, и землю твою бросят в воду». Точное пророчество или нет? Здесь нет никаких таких обтекающих фраз. Здесь нету ничего такого, что могло бы дать волю какому-то фантазии. Здесь конкретно что с тобой будет? Стены разрушат, потом деревья твои бросят в воду, камни твои бросят в воду, и землю твою бросят в воду. И кто-то скажет, друзья, давайте мы переместимся с вами в то время, когда это пророчество было сказано. Вот перед нами огромный город, толстые стены несколько метровой толщины и многометровой высоты. Масса деревьев плодовых и других растет в этом городе. Земли много, и мы скажем, наверное, здесь иносказательно сказано. Ну как землю и деревья бросят в воду? Зачем это надо, да? Друзья, но проходит время. Через несколько лет, после того, как Иезекииль произнес это пророчество, вавилонский царь Навуходоносор осадил Тир. Но эта осада была не из легких. Часть Тира находилась на материке, и эта часть называлась Старый Тир. А другая часть располагалась на острове примерно 800 метров от берега. Навуходоносор осаждал остров 13 лет, прежде чем сумел его покорить. Однако окончательно и во всех подробностях пророчество Иезекииля исполнилось только в 332 году до Рождества Христова. В это время в Азию вторгся завоеватель из Македонии Александр Великий. Тир, который был защищен благодаря своему расположению на острове, стойко держался. Александр не хотел оставлять у себя в тылу потенциального врага, но он не хотел и вести длительную осаду Тира, как вел ее некогда Навуходоносор. Как же Александр решил эту военную задачу? Он построил насыпь, то есть дамбу, по которой солдаты смогли перейти на остров и атаковать город. Интересно, что Александр использовал для строительства дамбы следующее. В американской энциклопедии говорится, в 332 году он использовал развалины материковой части города, которую разрушил, и построил огромную дамбу, соединившую остров с материком. После этой сравнительно короткой осады Александр уничтожил островную часть города. Более того, пророчество Иезекииля исполнилось во всех подробностях. Даже камни, дерева и земля старого Тира были брошены в воду. То есть ему, чтобы построить дамбу, надо было все использовать. И камни, и даже землю вывез, чтобы засыпать в воду, чтобы дамба получилась, чтобы они солдаты прошли. Друзья, некоторые такие вот критики Библии, они говорят о том, что в Библии настолько достоверно описывается пророчество, настолько точно, что, наверное, эти пророчества были вписаны в Библию попозже. Вот уже сначала исполнилось, а потом туда вписали. Друзья, вот настолько оно неправдоподобно звучит. Никто так четко и точно не предсказывает. Друзья, а вот пророчества в наше время исполняются или нет? Ну, например, создание царства и государства Израиль. Исполнилось пророчество? Друзья, это исполнение этого пророчества похоже на чудо. Ну, это, в общем-то, и было чудо. То есть настолько потрясающе точно и... быстро и совершенно весь мир против был, а государство Израиля было создано. И евреи, они прилетали и приезжали и в Палестину, в свою местность, да. Я не помню точно, но вот за время существования вот государства Израиля, там за сколько, вот, ну 40, там, ну 50 лет, да, друзья, 19, по-моему, войн оно выдержало. Причем государство маленькое, а многих на ненападок. То есть, друзья, и сейчас пророчества Священного Писания исполняются. Итак, друзья, наша книга Библия, которую мы с вами изучаем, она очень книга удивительная, она уникальная. Итак, что такое уникальное, мальчики? Не похоже на все, молодцы. Друзья, целостность. Вот что такое, это очень важная составляющая. Однажды я произвел среди подростков такой эксперимент. Вы пока не записывайте, послушайте, а потом запишите. Я взял листочки бумаги и раздал всем подросткам листочки бумаги. Можно было бы с вами такой эксперимент провести. И говорю, мы сейчас будем с вами рисовать человека. Вот ты рисуешь правую ногу, а ты левую ногу. Ты правую руку, а ты левую руку. Ты голову, ты правое ухо, а ты левое ухо. Ты нос, ты правый глаз, а ты левый глаз. И всем подросткам рассказал. Ты пальцы на ногах. Ну, в общем, это. И вот они нарисовали. А потом мы из этих нарисованных этих частей составляли человека.
Как вы считаете, что у нас получилось? Ну, даже чучело не получилось. Даже чучело не получилось, понимаешь? Потому что голова оказалась меньше глаза правого. А правая нога оказалась больше, чем все тело. И вот получилось настолько, что даже на человека не похоже. Друзья, могут ли разные люди, даже сидящие в одной местности, вот в одном месте, не согласовываясь с собой, сделать что-то цельное? Не могут. Друзья, даже вы знаете как? Даже вот мы с вами вместе будем в каком-то месте, ну, где-то мы будем, и увидим события. Вот аварию увидели. Вот два человека увидели аварию. Как вы думаете, они одинаково расскажут или нет? Нет. Они иногда расскажут так по-разному, что не похоже будет совершенно. И можно будет запутаться, были они там или не были там. Друзья, а вот представляете, Библия, она была написана более, вернее, не более, а 40 авторами. Ну, примерно 40 авторами. Эти 40 авторов были совершенно разные. Кто-то из них был пастухом. Например, кто был пастухом? Амос был пастухом. Кто-то был царем. Кто был царем? Давид был царем. Друзья, ну да, или Соломон, например. Друзья, кто-то это, жил в одной стране, кто-то жил совсем в другой стране. Кто-то говорил на одном языке, кто-то говорил совсем на другом языке. Друзья, это были совершенно разные люди. И вопрос, а когда они все вместе собрались, чтобы договориться, о чем писать? Никогда. Они даже друг друга не знали. Друзья, но они писали на протяжении больше 1000 лет. Написали 66 книг на 4 разных языках, в множестве разных стран. А в конечном итоге что получилось? Одна книга. А как это так получилось? Бог так сделал. Друзья, всеми этими людьми управлял один автор, Бог. И он написал одну книгу. Друзья, и удивительно, мы читаем с вами Бытие, а в Бытие мы читаем с вами пророчество, которое исполнилось в Откровении, например. Мы читаем Иезекииля, а на него ссылается Христос. Мы читаем про Иону, друзья, и все это связано с Новым Заветом. Вот удивительнейшая книга, в которой нет противоречий, и в которой одна тема очень важно раскрывается, и все связано. Друзья, вот я считаю, что вот это самое главное доказательство того, что наша книга имеет одного автора, наша Библия. Этот автор – Бог. Потому что никакой другой книги не существует, которая бы была написана хотя бы 3 авторами или 2, которые друг друга не знали.
Вопрос отличный языка.
Друзья, Библия была написана на 4 языках, имеется в виду древний еврейский, иврит. Потом появился язык такой, когда после Вавилонского пленения уже арамейский язык. И потом 2 языка греческого, это литературный греческий и койный, то есть разговорный греческий. Друзья, некоторые части Библии могли написано быть еще на каких-то языках. Это не так важно. 4 языка примерно, где-то, может быть, диалекты. Но вот основные языки – это иврит, арамейский, греческий, и коины, то есть тоже греческий, только разговорный. Можно 3 написать языка, или 4, или примерно так, да.
Есть, когда подошли к Иерусалиму, да?
Да.
Они на арамейском языке, на иудейском, вернее. Они просили, говори нам на арамейском, да?
Это в Деянии апостолов?
Нет,
в Книге Царств, да. Ну. Дело в том, что когда вот было пленение, все равно же какие-то связи были. Они знали, конечно, некоторые, да. Но когда было пленение, тогда этот язык стал основной. Уже даже люди не... Когда Езекия читал книгу, да, он объяснял, что там написано, да, потому что не все понимали то, что там написано. Друзья, вот согласитесь, что это удивительная картина, да? Оно так впечатляет и наполняет наше сердце трепетом. И, в общем-то, я скажу, друзья, когда я с неверующими людьми разговариваю, мне совершенно не стыдно за ту книгу, которую я читаю. Потому что эта книга действительно уникальная, необычная, и такой книги больше нету. И я хотел уточнить один вопрос. До скольки мы сегодня занятий у нас? Да я-то, ты утра буду тут. До 9, да? Хорошо, друзья. Ну, сегодня мы пораньше начали, может быть, чуть пораньше закончим. Итак, друзья, первая часть нашей вот такой беседы – это в чем уникальность Священного Писания. Мы определили вот эти признаки. Если кто-то подумает дома, то он может еще определить какие-то признаки, потому что, в общем-то, наша Библия, которую мы с вами читаем, она удивительная книга. Неизменность, мы уже говорили. Друзья, книга Библия, она делится на два завета. Книга Ветхого Завета и книги Нового Завета. В книге Ветхого Завета... Так, тут не ошибся. Всего должно быть 66 книг. 20, друзья, вот здесь я это, просто опечатался. Сейчас я исправлю. Прошу прощения. Друзья, книга Библии, она делится на Ветхий Завет и Новый Завет. Очень интересна у нас будет беседа, когда мы с вами будем говорить о том, как правильно читать Ветхий Завет. Очень, мне кажется, интересно, по крайней мере, она мне нравится. В Ветхом Завете 39 книг, в Новом Завете 27 книг. Друзья, посмотрите, в нашей Библии есть Библия в миниатюре. Это книга пророка Исаии, тут написано. Вот давайте мы откроем книгу пророка Исаии. Кто помнит, сколько глав в книге пророка Исаии? 66. Похоже на всю Библию, да? Но самое удивительное не в этом. Самое удивительное в том, что 39 глав книги Исаия говорят о наказании. А начиная с 40 главы, оставшиеся 27 глав, говорят о пророчестве Иисуса Христа и о милости Божией. Вот интересно, вот откройте, пожалуйста, книгу пророка Исаии. Вот. И смотрите, 39 глава. Все в доме Езекии показано послан царя Вавилонского. Исаия предрекает вавилонское пленение. Печальная картина, да? А 40 глава начинается так. «Утешайте, утешайте народ мой. Говорите к сердцу Иерусалима. Глас вопиющего к пустыне». Это кто глас вопиющего к пустыне? Иоанн Креститель. Дальше. «Всякий долг да наполнится». Дальше пошли пророчества о Христе. «И вот Бог, и вот Господь грядет с силою, и мышцы его со властью, вот награды его с ним». Друзья, и потом пошли пророчества об Иисусе Христе. И богословы называют книгу пророка Исаия, это Библия в миниатюре. 66 книг, из них есть 39 книг, как бы прообраз Ветхого Завета, и 27 книг, начиная с 40 главы. 27 глав, начиная с 40 главы, это книга как бы Нового Завета. А вообще Библия, она вот так вот, распределена. Я, друзья, этот слайд простой, просто я хочу, чтобы вы запомнили, сколько книг в Ветхом Завете, сколько книг в Новом Завете. И поможет вам в этом книга пророка Исаии тоже. Друзья, вот такой важный вопрос. Мы называем нашу Библию каноническая Библия, да? Слышали такое слово? Каноническая. Кто может объяснить, что такое каноническое писание? А? Ну да, это эталон. Да. А вот с точки зрения, вот что такое каноническая Библия? Чем она отличается от неканонической Библии? А? Правильно. Друзья, вот знаете как, интересно. Вот давайте вот такой немножко перенесемся мысленно в прошлое. Не в Ветхий Завет, а в Новый Завет. Первый век. Иисус Христос вознесся, апостолы, большинство из них уже казнено, остался апостол Иоанн. Многие из них написали свои послания и Евангелия. Потом умирает апостол Иоанн. Начинается второй век. Огромное количество церквей в Африке, в Азии, в Индии, даже вот до края земли дошли церкви. Друзья, телефонов нету, телеграфов нету, да, компьютеров тоже нету, интернета тоже нету. Как распространялись книги? Апостол Павел написал послание, потом кто-то его переписал. И вот, например, я взял послание Павла, например, Колоссянам, и пришел в церковь, например, в городе, допустим, Карфагене. И говорю, братья карфагенские, а вы читали послание апостола Павла к Колоссянам? Они говорят, нет, нету. У нас есть апостолу Петра послание, апостола Иоанна послание, там Луки Евангелие, еще какие-то Евангелия, а послания к Колоссянам нету, дай переписать. Вот как иногда сестры говорят, стихи дай переписать. Он говорит, дай переписать. Ну, конечно, переписали. Они зачитали, братья и сестры, вот апостол Павел, оказывается, еще одно послание написал. Друзья, и вот таких вот переписанных книг, или переписанных таких вот листочков, посланий, было в каждой церкви очень много, и никто не согласовывал, какие хорошие, какие плохие, все вот переписывались. И, друзья, и это во всех церквах они сами искали назидание вот в этой литературе, которую имели. Друзья, но потом церковь жила, и какие-то эти послания, какие-то книги, они церкви, ну, не нужны были.
То есть они посмотрели, но она пользу не приносит. Вы знаете, вот бывает вот на сборнике, вот, который мы поем, там вначале написано, что это второе издание, и из него убрали те гимны, которые в церквах не пелись. Ну, посмотрели, там во Владивостоке не поют, и в Ейске не поют, и в Мурманске не поют, и в Москве нигде не поют. А зачем он там будет? И убрали этот гимн. Ну, это так и было с теми книгами, которые... Вот сколько было Евангелий написано? Сколько Евангелий было написано? Кто знает? А? Много, да? Мы не знаем. Написано, как уже многие начали составлять повествование. Многие. Там Евангелие было написано не 4, было написано десятки. Только апостол Павел написал 4 послания к Коринфянам. 4. А мы знаем, сколько из них? 2. Апостол Павел написал послание к Ладикии, а у нас его нету. Друзья, масса книг было написано и апостолами, и не апостолами. Их было очень много. Но, друзья, Церкви Божьей, Дух Святой через Церкви свои, он часть книг отложил в сторону. Эти книги вам не нужны. А часть книг Церкви пользовались. А потом, когда Церкви встретились между собою и стали спрашивать, а в вашей Церкви какие книги пользуются? Такие-то, такие-то. А в вашей такие-то, такие-то. И в нашей. Друзья, оказалось, что все книги одинаковые. И вот эти книги, которые были Духом Святым отобраны через Церковь, они составили канон. То есть новозаветные книги, которые потом зафиксировали, написали и сказали, вот эти книги, они полезны для нашего духовного становления. Эти книги, через которых Бог говорит. То есть, друзья, не было такого, что какой-то человек или какая-то группа людей, они выбрали, что нам читать и что нет. Сам Бог действовал таким образом, чтобы те книги, которые действительно являются богодухновенными и полезными на все времена, Он через церкви свои сохранил, и они были оформлены в канон. Друзья, вот таких канонических книг у нашей это, является 66. Таких, это, я вообще считаю, что очень хорошо, если особенно братья и особенно мальчики тоже, чтобы они знали от Бытия до Откровения название всех книг. Это очень важно. Бытие, дальше после Бытия что идет? Исход, вот молодец. А дальше? Иисуса на... Ну хорошо, молодцы. Вот, то есть, если до Откровения дойдете, будет очень хорошо. Вот. Может, даже какой-нибудь подарок вам дам. Кто расскажет мне лучше всех. Друзья, то есть, вот 66 книг. Но есть, например, издание Библии, например, православное издание, кто-то видел? Там больше, чем 66 книг. Например, там есть книги маковейские. Например, там есть третья книга Ездры. Там есть некоторые книги, которые в нашей Библии нету. Они называются второканонические. Что такое второканоническая книга? Друзья, второканонические книги есть только в Ветхом Завете. В Новом Завете канон и у православных, и у католиков, и у протестантов одинаковый. Нету разницы. А вот в Ветхом Завете есть небольшая разница. Православные используют плюс к каноническим книгам, они используют и неканонические, или так называемые второканонические книги. Друзья, эти второканонические книги, они так называются второканонические. Почему? Потому что к ним отношение вот какое, братья и сестры. Можно ли нам их читать или нет? Можно, хорошо. Читать можно, да. Друзья, к ним отношение такое. Даже православная церковь, которая их признает, она все равно говорит так, что эти книги полезные для назидания, но не могут служить основой для вероучения. То есть на них нельзя строить догматику. Вот прочитать можно. Вот, например, есть такая книга Сираха. Знаете, да? Там похоже на книгу Соломона, на притчи. Тоже такие мудрые мысли. Можно ее прочитать или нет? Ну, можно прочитать. Пользу принесет? Принесет. А проповедовать с нее можно или нет? Нет. А почему? Она в Библии, только не в нашей. Друзья, на нее проповедовать нельзя, потому что она относится к второканоническим книгам. То есть книгам, которые могут ну, послужить какой-то пользой для личного чтения, но ее нельзя использовать для, как бы для догматики, для проповеди. Она, на ней нельзя базироваться, на ней нельзя останавливаться. Вот это называется второканоническая книга. Друзья, есть еще один вид книг, называется апокрифы. Слышали такое слово, апокрифы? Это книги, которые вообще не могут к Библии никаким образом быть приложены. Например, Евангелие от Фомы. Вот, да, вот есть такое Евангелие от Фомы.
Есть Евангелие от Иуды, недавно вот говорят, нашли там, да, какое-то, или еще что-то. Друзья, эти книги называются апокрифы. То есть это или подделки, или кто-то человек, который вот ничего не знает и не видел, написал, вот Лука пишет Евангелие свое, он тщательно исследовал, все сначала, да, он все по порядку описал. А кто-то взял, просто с головы придумал. Вот, например, допустим, в одном Евангелии, по-моему, от Фомы, написано, что когда Иисус Христос был маленький, он сделал птичку из глины, и она полетела. А один мальчик на него решил что-то плохое сделать, а у него... И говорю, братья и сестры, вот Евтушенко, поэт, сказал такую фразу. «Проклятие века – это спешка. И человек, стирая пот по жизни, мечется, как пешка, попав затравленный в цитнот». И процитировал стихотворение. Друзья, грех я совершил или нет? Нет. На благовестие можно использовать. Но можно ли сказать, что я Евтушенко теперь причислил к лику евангелистов? Я же его в проповеди использовал. Тоже нет. Друзья, то есть цитировать мы можем кого угодно. Мы можем даже Ленина процитировать, да, если на то пошло. Ну, не дай бог, конечно, ну, например, да. Друзья, или еще что-нибудь. Друзья, мы можем, в общем-то, использовать самые разные цитаты, если они вдруг какую-то мысль нашу отражают. Но строить основание учения или... Допустим, ссылаться как хороший положительный пример, из которого мы черпаем назидание, мы можем только на канонические книги. Друзья, и поэтому цитата апостола Павла, например, вот он, допустим, критского поэта цитирует одного, да, критяне всегда лжецы, звери злые, утробы ленивые. А потом пишет, свидетельство это справедливо. Вот это мне очень нравится. Друзья, то есть от этого же не означает, что он этого автора ну, теперь возводит, что он прав. Просто он процитировал, и все как пример. Из книги праведного, да. Как написано в книге праведного. Потом есть книга Еноха. Помните такую книгу? Это в Библии написано в книге Еноха. А что за книга, мы не знаем. И где она, тоже мы не знаем. Книга «Воин Господних» или «Слов Господних». Есть, «Брань Господних», да, в книге есть тоже такая. Тоже мы про них ничего не знаем. Но цитаты из них имеем.
Новый Завет?
Апокрифы? Не, апокрифы всякие бывают. Да, но в основном в Новом Завете, в основном.
А между
конечно, второканонические книги, они в целом правильны. То есть в них нету ересей, ложи нету. Они такие хорошие книги. Причем признанные, некоторыми церквами признанные. То есть во второканонических книгах вы не найдете ничего плохого.
Может там быть суеверие.
Ну, по крайней мере, там оно не одобряется. Ну, возможно. Поэтому-то они и не считаются, как вот... То есть, вот именно на них нельзя строить учение. Например, там, допустим, вот убиение во имя правды было, да? И теперь я скажу, раз там написано так, значит, мы... Нет. Прочитали как рассказ, как какое-то, ну, какое-то повествование, как историческую книгу. Но ни в коем случае не использовать как догматику.
Там есть, что... Потому что мы будем жечь рыбу, злые духи убегают. В таком плане есть.
Ну да, заблуждение, да. Ну вот, примерно, все равно пример так же. Друзья, идем дальше. Переводы Библии. Если по поводу второканонических книг. Друзья, если мы не будем сами второканонические книги вообще читать, ничего страшного с нами не случится, да? Можно вообще не. У меня, например, в Библии их нету, я их не читаю. Либо канонические не забывали читать, да. Друзья, вы уже чувствую, немножко подустали, да? Давайте дальше. Переводы Библии. Кто из вас владеет греческим языком, чтобы читать Библию? Ну, я узнаю одного человека, он читает Библию только на греческом языке, вот Новый Завет. Но только одного я такого знаю. И, к сожалению, это не я. Вот. Друзья, мы с вами не владеем греческим или ивритом, чтобы читать Ветхий Завет. Поэтому мы с вами пользуемся переводами Библии. Друзья, и вот в этом тоже явно видна рука Божия. Если бы у нас было больше времени, в общем-то, это не обязательно. Вы можете дома самостоятельно поизучать, например, как создавался русский перевод Библии, синодальный, который мы с вами имеем. Это явная рука Божия. Сколько было противников, сколько было просто людей, которые не хотели, чтобы это было сделано. Но Бог свою руку привел в действие, и Очень качественный перевод у нас имеется с вами, друзья. Очень качественный. Друзья, почти на каждом таком крупном языке являются качественные переводы. Например, в английском языке есть такой перевод, называется King James. Да? То есть перевод короля или Иакова, да, King James. Тоже очень качественный перевод. Друзья, в каждом языке Бог усмотрел, что существуют переводы, которые удовлетворяют истинности. В Абхазии братья решили, вот наше братство, братья решили перевести Библию на абхазский язык, точнее Новый Завет на абхазский язык. И для этого они привлекли одного человека, неверующего профессора, который помог это сделать, чтобы перевести на абхазский язык. Друзья, и вы знаете, когда это он сделал перевод, помог сделать перевод, там частично, там, ну, неважно, то он отдал вот эту рукопись нашим братьям, а они отдали одной сестре. Друзья, эта сестра в абхазском языке не знает ни одного слова, ничего не знает. Что она сделала? Она взяла русский перевод, и, это Новый Завет, и абхазский перевод, и стала сравнивать слово в слово. То есть она не знает по-абхазски ничего, но она стала сравнивать количество слов. Потом она заметила, что вот в этом тексте слово, например, «пошел» переведено вот такой закорючкой абхазской, а в другом тексте это же слово «пошел» другой закорючкой абхазской. И она написала, а почему так? Друзья, и она сделала десятков замечаний по абхазскому переводу. И когда этому профессору, этот человек в институте заведует кафедрой какого-то абхазского языка, там какой-то очень большой человек, когда наши братья, они принесли ему вот эти замечания, и он посмотрел, он говорит, дайте мне скорее контакты того специалиста, который вас консультировал. Это же глубокий знаток языка, он такие нюансы заметил, которые я не заметил. Друзья, а когда ему сказали, что эта сестра, она даже слова по-абхазски не знает, он не поверил, пока он с ней не познакомился. Друзья, просто кропотливейший труд сестры привел к тому, что она выявила ошибки, хотя вообще не понимала, о чем речь. Друзья, я тоже в этом вижу руку Божию. Бог заботится о своем слове. Друзья, я понимаю так, что мы с вами должны доверять переводу. Потому что сейчас в последнее время пошла такая тенденция, а вот в греческом языке оригинальный текст по-другому. Вот у нас всегда на Библии так написано, а вот в греческом по-другому. Друзья, в общем-то, неплохо, когда мы заглядываем в греческий или в еврейский текст. Друзья, но мы должны это делать с большой-большой опаской. Потому что мы с вами не знатоки языка. И мы можем с вами посмотреть в греческий оригинал и увидеть там то, чего там совершенно нету. Как в любом языке, одно слово может иметь несколько значений, несколько вариантов использования фраз и так далее, и так далее. Поэтому, друзья, мы должны в общем с вами доверять переводу. Потому что Бог усмотрел, да. Да.
Перевод делали очень ученые высокие люди, которые кропотливо занимались именно переводом. И прежде чем пустить этот перевод в дело, его проверяли по всем вот этим вот источникам, чтобы оно все совпадало. И если не совпадает, они заново все это переписывали, заново пересматривали. И когда по всем языкам опять все сходится, тогда только пускали его в этот книгу. И так делали весь перевод. И считается, что у нас самый экономический перевод, это самый правильный перевод.
Синодальный, да. Друзья, вот в этом плане я тоже сторонник того, чтобы нам доверять переводу. Очень важна эта мысль. То есть, когда кто-то вот смотрит, в тексте вот так сказано, а потом он заглядывает в греческий источник и смотрит, что там слово можно по-другому, и он потом на проповеди это говорит, не всегда это бывает очень уместно. Потому что вот такой труд, как вот сейчас брат сказал, мы с вами сделать не можем. У нас просто нет такого образования и знаний. И мы верим Богу, что Бог нам донес. Вот нам на русский язык он донес верное, истинное слово. Когда беседуем со свидетелями Иеговы, да, они говорят, у вас неверный перевод. Не, друзья, это вот неправильно, потому что их перевод, который они сделали, перевод Нового Мира, он куда хуже, чем синодальный. Он переведен, во-первых, не с оригинальных текстов, а переведен с английского языка. И у меня есть свидетельство переводчика, который трудился над переводом Нового Мира, свидетелей Иеговы, на русский язык. Он пишет, что там настолько все было сделано, почти наугад, что не было такого исследования древних источников, не было ни одного человека, который знал греческий язык, который переводил эту Библию. Друзья, поэтому нам Бог подарил хороший, качественный перевод. И поэтому, если вдруг у кого-то есть сомнения, что вот у нас...
Как вы оцените?
Это Библия Гетца, да? Это тоже синодальный перевод. Это тоже синодальный перевод, поэтому просто издание такое немножко со старинными буковками, с ять, например, на конце. Ну, в общем-то, это тот же самый синодальный перевод. Друзья, есть другие переводы в нашей России на русский язык, но в основном, друзья, это пересказы, а не переводы. То есть это переводы, основанные на других переводах, не на оригинальных текстах, а на переводах. Нам ими сильно увлекаться не надо, хотя братьям-проповедникам можно использовать для расширения кругозора. Друзья, по этому слайду есть вопросы какие-то?
Денис, можно немножко внимания?
Да, конечно.
Свидетели Бога, которые перевели свой анонимный издание, когда им отдали это, отдали для проверки, они посмотрели, и они сказали, это перевод с грубейшими нарушениями, с грубейшими нарушениями, и, по-видимому, делали это люди, которые в некоторых вопросах греческого языка и вообще перевода, лингвистики, вообще мало
не знаю.
Понимают. Вот, а в отношении синодального перевода всемирно оно подтверждено, что это один из самых точных переводов именно синодального.
Ну да.
Один из самых точных переводов мира. Поэтому сомневаться в точности того, что есть у нас, мы, в общем-то, права не имеем. У нас нет для этого основания. Но изучать это мы должны очень кропотливо.
Да. Кстати, знаете, почему, вот немножко, все или еще мысль какая-то? Еще, друзья, я сейчас скажу такую крамольную фразу, такую, может быть, это, но вы поймите меня правильно. Друзья, есть еще один в русском языке очень точный перевод, возможно, в некоторых случаях точнее, чем синодальный. Это перевод церковнославянский, который делали еще Кирилл и Мефодий. То есть, друзья, это очень точный перевод. И если кто-то знает церковнославянский язык, вот православный, да, вот, друзья, то, в общем-то, конечно, он не точнее, ну, я не знаю, вот слово точнее, чем синодальность, может, я зря сказал, но он очень, вот по своей структуре церковно-славянский язык очень близок к греческому языку, очень близок, по своей именно структуре вот синтаксиса и вот всего остального. А русский язык близок к церковно-славянскому. У нас даже построение фраз похоже на греческий у нас в русском языке, а в церковно-славянском еще больше. Поэтому вот русскому языку, ну, если так можно сказать, повезло. То есть он близок к греческому, и поэтому он очень точно передает мысли греческого. Вот. И поэтому как бы наследие у нас такое хорошее, вот, с церковнославянского и греческого. Друзья, ну это...
Вопрос есть?
Да.
Сейчас перевод, современный перевод Библии уже.
Да, Российское библейское общество.
Как это отходится?
Братья, недавно, ну примерно года два назад, вышел новый перевод, на который было потрачено несколько миллионов долларов. Это перевод тоже делали в течение нескольких лет. Ученые мужи, Российское библейское общество сделало перевод. Но, к сожалению, я пока по нему ничего сказать не могу, так как я лично его не изучил. И не знаю братьев, которые могут сказать о нем компетентное мнение. Слышал хорошие отзывы и слышал отрицательные отзывы. Но ничего такого, чтобы одобрить или сказать, что плохое, не могу пока сказать. Надо ознакомиться. Никак не могу пока это сделать. Если кто-то, может быть, что-то скажет из тех, кто знает здесь, будет хорошо. «70 толковников». Друзья, дело в том, вот такая фраза «перевод 70» – это так называемая септуагинта. Это перевод Ветхого Завета. Ветхого Завета. Это сделали 72 человека, ну, по преданию, их посадили в разных комнатах, они друг друга не знали, а в конце концов, когда их труды представили, они сделали одинаковый перевод. Ну, такое предание, но в любом случае это 70 толковников, это перевод Ветхого Завета, как бы на основе которого сейчас делаются переводы, ну, как бы вот уже нашего Ветхого Завета.
В Александрии, да?
В Александрии, да. В Александрии, да, это был... Друзья, ну давайте дальше, да? Еще одна мысль, которая очень коротко, мы о ней скажем, очень коротко, это богодухновенность Писания. Богодухновенность Писания. Друзья, апостол Петр эту мысль нам открывает, что никогда Писание не было написано по воле человека, но изрекали его кто? Святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Друзья, определение можно не записывать, это я просто вам привел, что богодухновенность Писания – это деяние Духа Святого, посредством которого Он, то есть Дух Святой, дает избранным людям способность воспринимать откровение Бога и без пропусков и ошибок, пользуясь свойственным им языком и стилем, изрекать или записывать это откровение как слова самого Бога. Немножко запутанно, но я сейчас поясню. Друзья, вот берем ручку. Нету ручки. Дайте ручку. Ну да, вот этот вот фломастер. Друзья, представьте, что вот фломастер. Вот я пишу этим фломастером слово. Участвует ли фломастер в написании этого слова? Участвует. Но он может что-то изменить или нет? Нет, он фломастер, да, он даже не догадывается, что он что-то пишет. Друзья, вот есть разные понимания слова «богодухновенность». Одни люди говорят, что богодухновенность – это Бог взял человека, например, пророка Исаию, и как фломастером и написал книгу. И этот фломастер, это пророк Исаия, он даже не понял, что он вообще написал. Как бы Бог им водил, а человек автоматически писал. Как вы считаете, вот это правильное понимание богодухновенности? Нет. Второе понимание. Вот такое. Я, например, хочу рассказать вам какую-то историю. Вызываю мальчика какого-нибудь, рассказал ему историю, а потом он пришел к вам и говорит, вот Денис вот так рассказал, и передал своими словами. Ну, что понял, что не понял, что приврал, что сочинил, да, рассказал. Ну, он передал мои слова. Это правильное понимание богодухновенности? Нет. Нет, это тоже неправильно. Друзья, правильное понимание богодухновенности это вот какое. Так, прошу прощения, оно сбилось. Понимал. Я думаю, что понимал. Друзья, по крайней мере, понимал, что писал. Может быть, для него это, он понимал, что надо написать именно вот это. Он написано, приснился ему сон, и он в точности записал все, что вот как он видел и было. Мысль какая, друзья? Посмотрите, здесь в этом определении есть и человеческая сторона, и Божья сторона. Например, послание апостола Павла очень сильно отличается от послания Иоанна. Потому что послание апостола Павла писал апостол Павел, а послание Иоанна писал Иоанн. Они разные люди, у них даже разный язык написания. То есть от человека много зависит. Но Бог проследил, чтобы его слово было передано точно, без ошибок и пропусков. То есть Библия написана при участии человека и под контролем Бога. И это как раз и говорит о том, что Библия безошибочна, без пропусков, но она написана людьми, которые Богом водимы. Это не пассивные такие инструменты, которые ничего не знают и ничего не понимают. И в то же время это не пересказ, а это такое сотрудничество Бога и человека. Восприятие, это да, это мы тоже скажем потом об этом, да. Это чуть тоже обязательно, что Бог дает и понимание. Вот, но это чуть-чуть позже. А мы сейчас говорим о написании. Богодухновенность Писания – это Бог контролировал то, что человек делал. Ну хорошо, братья и сестры, у нас еще 20 минут. Вот отложите, пожалуйста, все свои листочки. Вам сейчас важно понять одну очень важную мысль. Итак, мы про Библию с вами поговорили, да? Или, может быть, уже на завтра отложим, да? На завтра? Уже устали? Масса информации? А? Ну, я как раз хотел немножко новую тему. Давайте завтра новую тему, да? Новую тему. Итак, друзья, подытожим тогда. А новая тема завтра, она будет такая. Что значит уметь читать? Вот я сейчас чуть-чуть только скажу, а дальше не буду говорить. Так, как тебя зовут? А? Паша. Скажи, пожалуйста, ты умеешь читать? Точно? А что значит уметь читать? То громко, что все слышали. Вот откуда ты знаешь, что ты умеешь читать? Ну, ты читаешь. Вот у меня моя дочка Соня, она приходит в гости к другим людям, но мы пришли вместе. И потом эти люди, верующие тоже говорят, надо же, Соня твоя, умеет, как быстро видите, умеет читать. Я говорю, а с чего вы взяли, что она умеет читать? Она говорит, она взяла книжку, и она ее читала. И кто говорит, она наизусть ее знает. Мы ее дома читаем. Она не умеет читать. Друзья, вот у нее такой... Вот. Вот откуда ты знаешь, что ты умеешь читать? Любой может почитать. Но не любой. Друзья, давайте мы с вами подумаем.
Знай Бог, а?
Да, это еще не чтение, да. Понимание, да, вот понимание. Друзья, давайте мы, вот на этот вопрос, завтра у нас будет такая большая тема, и вначале мы с вами ответим на этот вопрос. Что такое уметь читать? А домашнее задание будет вот таким. Друзья, давайте мы дома поработаем с Библией и найдем тексты Библии в Новом Завете или Ветхом Завете, где угодно, которые нам доказывают, что Библия, она написана Богом. То есть, тексты Библии, в которой мы можем увидеть, что она написана Богом. Понятна эта мысль, да? Ну, один текст я вам уже процитировал, это послание Петра, что она, пророчества никогда не были произносимы по воле человеческой, но изрекали их святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. А? Ну, в общем, пожалуйста, друзья, поищите. Домашнее задание. Найти в тексте Священного Писания стихи, которые подтверждают, что Библия была написана Богом, ну или под контролем Бога, или под руководством Бога, и так далее. Андрюшка зарисовал домашнее задание. Не записал, а зарисовал его. Хорошо, друзья. Вопросы есть какие-то у вас? Это к завтраму, да. Друзья, и еще, в процессе наших бесед, вот завтра у нас уже практически такое начнется занятие, такое более, у нас, я хочу вам в процессе бесед не только говорить о как бы этой герменевтике, но и показывать, как ее применять на практике, то есть, как толковать трудные тексты. Если у вас есть какой-то вопрос, какой-то текст вам непонятен, можете записать на бумажечке и положить, чтобы у меня было время подготовиться. И я на этом примере, вот, который вы мне напишете, я смогу вам что-то объяснить. Желательно, конечно, друзья, использовать тексты Нового Завета, чем Ветхого. Почему? Потому что вообще для христианина полезнее читать больше Нового Завета. Ну, это мы обычно об этом скажем. Но если у вас и по Ветхому вопросу можете задавать. Вот, хотя преимущество дается Новому Заветным текстам. Есть ли какие-то вопросы у вас или нет? Да, пожалуйста. Извините, пожалуйста, вот там девочка хотела. Нет? Все, пожалуйста.
Лука 11 глава, 8 стих, там слово «недоступность» сказано. Почитайте, пожалуйста, стих. 8 глава, 8 стих.
Луки какая глава? 11 глава?
8 стих. Лука 11 глава, 8
стих. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его встав даст ему. Какой у вас вопрос? Ну, не прекращает. Человек добился своего, другим словом. Назойливость. То есть он не отступает. Ему говорит, нет, не встану. Он говорит, давай, вставай. Не встану, давай. Не встану, давай еще раз. И вот так он его не отступал. В конце концов, он встал. Неотступность. Ну, хорошо, друзья. Все, вопросов больше нету? Давайте мы с вами помолимся. Встанем, помолимся.